Значит, благодаря духовному возвышению Гедеона его войско получило силы поколения пустыни. И ими были разгромлены наследники противников Израиля времен выхода из Египта и прихода в Иерусалим. То есть это сражение с медианитянами сейчас, благодаря этой духовной работе Гедеона и помощи свыше, оно как бы становится отражением сражения тогдашнего времен пустыни, когда евреи победили небольшими силами, небольшим отрядом, победили огромные превосходящие их силы. Вот то же самое повторение, та же параллель пошла. Понимаете?
Египтян.
Эти медианитяне. Это была последняя битва перед входом в Иерусалим. Угу. И вот здесь вот она повторилась, угу, благодаря духовной работе Гедеона. Это битва этого поколения, которая совсем уже, так сказать, никакого сравнения не могло быть. Благодаря Гедеону оно оказалось, значит, отражение вот всех, понимаете? Значит, в 13-м пасуке говорится так. Гедеон, вот, и для того, чтобы лишний раз показать уровень, на который поднялся Гедеон, вот сейчас будет еще одна очень красивая характеристика. В 13-м пасуке Гедеон возвращается с этой битвы, приобщившись к великим силам духовных сражений и став причастным избранным из народа Израиля гвардии Иешуа бен Нуна. Так? И самому Иешуа бен Нуну. Каким образом говорится? Он вернулся милемаале ахарес. Ну, какое-то место, там, подъем, как он называется, ну, так и, наверное, называется в переводе, Маале Херес. Давайте сейчас подумаем, что такое Маале Херес. Херес – это одно из названий Солнца. Итак, комментарий этот, Херес – Солнце. Такое и поэтическое, и так далее. Маале – это буквально, что такое подымать. Да? Угу. Это подъем и так далее, ну, на местности. Но слово Маале – подымать. Что такое поднимающее Солнце? Как это понять? Намек на что или на кого? Поднимающий солнце. Это никто иной, как Иешуа бен Нун, который заставил солнце подняться, остановиться в вечернюю пору и не зайти. Он сделал историю. Он поднял солнце в этом смысле. Поднимал его. То есть солнце как бы естественным образом должно было садиться, а он его поднимал. Там молитвой своей такие. Всевышний дал ему такие силы. Помните знаменитая эта история? Эмикаэлон. Так да. Вот, значит,
солнце не опускалось.
Маале Ахерес, это Иешуа бен Нун. И Гедеон вернулся от похода к Иешуа бен Нуну, как бы, да, ми даже там странно, ми ле маале ахерес, от к, буквально там говорится, от подъема к, понимаете? Ле маале ахерес, он поднялся, а оттуда ми ле маале ахерес, два предлога, это очень редко такое бывает, он вернулся, то есть он вернулся от подъема к Иешуа бен Нуну. Вот это, значит, характеристика Гедеона. Дальше говорится, что Гедеон в 16-м пасуке вразумляет жителей Суккота, вот этими самыми колючками и браконьим. Такое у меня предположение, что он устраивает, значит, у него же есть эти самые пленники, пленные, он устраивает, значит, с помощью духовных сил какой-то поединок между, там, духовный поединок между старейшинами города и теми победами, над которыми они гордились, недругами евреев. Такое у меня ощущение, понимаете? Вот тогда это будет урок. Вот, значит, так, дальше. Значит, сплошные уроки идут. Видите, Гедеон в этот день он дает уроки всем поколениям. Значит, жители Суккота оказываются посрамленными, лишены поддержки свыше. И вот, значит, такая история. Теперь 18-й пасук. Для решения судьбы захваченных царей медианских, да, Зевах и Цалмуны, Гедеон не просто взял казнил. Пожалуйста, нет. Значит, он ставит перед ними самими, проводят, значит, перед ними самими параллель между их положением и положением тех людей, которые оказались у них в плену во время отступления, а именно его братьев самого Гедеона. Угу. Он не мстит просто, знаете, так взял, так сказать, там конями на четыре части разорвал, колесовал, на кол посадил. Нет. Он судит их. Он, так сказать, выносит на суд их собственной совести.
И они просят потом, чтобы его убили.
О, вот это самое главное, самое удивительное и главное. Поняли? Угу. Вот это существо. Как, если эти детали все подмечаются, так они вроде проходят. Однако одно это, значит, это были его братья. Они были убиты и не похоронены, как подобает. Там, значит, по комментариям это. Значит, хотя их и приняли за особ царской крови. Те посчитали, что они особо царской крови, но тем не менее так отнеслись. Тем самым пленные цари вынесли приговор самим себе по принципу мера за меру. Он им об этом и говорит. Я бы так вас, значит, иначе они не заслуживали бы смертной казни, так как фактически другого урона во время боев они евреям не нанесли. Угу. Понимаете, будучи разгромленными силами, превосходящими их воображение. Угу. То есть они сами друг с другом воевали. То есть Гедеон, насколько, так сказать, его как судья, понимаете, великий судья, Израиля и вообще. Он им говорит, что если бы я вас, то наказание не за то, что вы там враги вы напали, а только за непосредственно конкретные преступления, которые вы совершили. Пролитую кровь. Вы не проливали крови, нет. Но поскольку вы так поступили, вы сами себе этот приговор вынесли. Вы как бы для себя этот приговор фактически, вы себя казнили. Понимаете? Значит, он, Гедеону это открыто все. И откуда Гедеон это все? Он его открыто. И он играет с ними честную игру. И как воин, и как судья. Это очень важно. Вот это производит на них такое огромное впечатление. Это еще один случай, мы видим в этих самых в книге Судей, когда нееврейские цари получают урок. Помните, начиная с Эглона и так далее, мы прослеживали. Вот здесь, значит, очередь, там еще, значит, был во времена Отниэля бен Кеназа, очень много, во времена, по-моему, Отниэля бен Кеназа, там была история. В общем, там еще была одна история, уроки, сам уроки. Значит, это произвело впечатление на пленных царей, они понимают, что через Гедеона действует высший суд, что это не просто Гедеон лично, так сказать, мстит им, нет. И считают для себя за честь пасть от его руки. Они ему говорят, как по мужу и мужество, по-русски, да, по мужу и сила, понимаете? Они считают для себя честь упасть от его руки, то есть как исполнение высшего приговора. Вот, вот это вот, значит, высота, на которой поднялся Гедеон в этот день, представляете себе? Значит, сахроним, который он снимает, значит, эти самые на верблюдах такие вот, сахроним, это напоминание, значит, на слово... Бета-Согар, знаете, Бета-Согар – это тюрьма, темница, Согар – это тюремщик. Сагроним – это силы, данные царя Медиана, выступить в роли теснителя Израиля до той поры. Так я понимаю, он снял с их, значит, голов. Теперь эти силы у них отняты, так, на шеях их верблюдов. Верблюды тоже символ духовных сил, там Гамаль, символ духовных сил человека. Слово Гмуль, Гамуль в таком плане. В общем, шея верблюдов – это символ, значит, их вот таких вот... высоко поднятые шеи. Значит, вся власть над народом Израиля переходит более Всевышнего в руки Гедеона. То есть он как бы их как бы преемник, понимаете, преемник сил, которые были над Израилем. Из их рук, как бы скипетр, да, переходит к Гедеону. Увидев столь необыкновенную духовную высоту и силу Гедеона, евреи предлагают ему царство над Израилем. Он отклоняет это предложение. Эпоха царства еще не наступила. Знаете, еще рано. И аналогичная ситуация даже во времена Шмуэля была. Помните, Шмуэль, значит, был очень недоволен тем, что значит, евреи попросили, чтобы он помазал царя уже в старости, чтобы кого-то помазал царя. Однако сам факт такого предложения говорит о том, что евреи начинают терять уверенность в своих индивидуальных силах и коллективных, и хотят твердого политического управления, подобно окружающим народам. Понимаете, вот уже некоторый, так сказать, такой аспект. Гедеон для противодействия таким тенденциям, значит, 24-й пасук предлагает народу отдать, значит, вот эту вот историю с этими самыми серьгами и эфодом. Незем шлало. Незем – это серьга, но одновременно это намек на некие замыслы. Слово «йозма», вот на сегодняшний день, слово «йозма» – инициатива, «зомем» – замышлять что-то такое, «зомем». Незем – нечто замышленное, замысел. Шалаль – это трофей, то, что, значит, отнял у врага. Незем шлало – это замысел, позаимствованный у врага, у медианитян. То есть их жизненная установка, понимаете, трофейный замысел. Он хочет, чтобы евреи отдали вот это вот стремление быть как другие народы, как медианитяне, чтобы они расстались с ним под его руководством. Значит, и в данном случае это как стремление, что такое установка медианитян, стремление к золоту, как воплощению духовных сил в земном мире. Там не просто золото было как золото, а золото, так сказать, там духовный уровень людей очень высок, они видят силы, стоящие за ним, и вот чтобы эти силы они отдали, он хочет, понимаете? Вот. Значит, желание владеть духовными силами для своих личных целей. Контроль земной власти. Они хотят контролировать. Вот этот золотой телец, так сказать, в какой-то степени, из той же оперы, не случайно он золотой там, понимаете? Значит, он говорит по поводу Ишмаэлим. Помните, там измаильтяне возникают, которые у ишмаильтян. Он, значит, говорит, и по комментариям тоже, говорит так им, значит, что этот настрой, вот такой вот, да, он подходит сыновьям Агари, к Туры. А сыновья Агари – это, с одной стороны, медианитяне, а с другой стороны, ишмаильтяне. Он их называет ишмаильтяне, как все вместе, как намек на Агарь. Для них это подходит. Да? У них это, так сказать, это их. Но евреям это не подобает. Сыновья Израиля следует не отрывать духовность от ее создателя. Ему не нужно какие-то материальные гарантии духовности, понимаете, какие-то фетиши, какие-то предметы, которые как бы являются концентратом духовности. У них должен быть открытый канал свыше, а не какие-то, понимаете, конденсаты, конденсаторы духовности. Конденсаторы духовности, которые идолопоклонники создают, это для идолопоклонников, так они живут до поры до времени, пока, так сказать, в этом мире. Но и для евреев, в чем смысл еврейского народа, в чем избранность? Не иметь таких конденсаторов, отказываться от них, непосредственный канал иметь связи. Вот, значит, это и в Ликутей Моаран в 23-й беседе очень интересно разбираются эти моменты. Чем является богатство мамон для человека. Духовные силы, стоящие за этим, понимаете? И абсолютизация их, значит, превращение в объекты идолопоклонства. Евреи, надо отдать, значит, должное, откликнулись на просьбу Гедеона и вместе с этими самыми незамами, с серьгами, расстались со своими внезапно появившимися установками. Да? Также тогда, помните, сдавали на золотого тельца каждый, значит, серьги, кстати, там тоже, помню, да? Там серьги, да, сейчас, серьги, в том числе они были, понимаете?
Да.
Значит, они расстрелили платья, но это тоже намек на психологические установки, психологический план личности, свойства личности, платья, во что она одета. И, значит, тонкое тело, как хотите, способности, выбросили туда эти самые незымы, понимаете? Но, к сожалению, и он сделал из этого эфод. Но после Гедеона, после его ухода, он долго царствовал, произошло опускание поколения. Они начали поклоняться этому эфоду уже. То есть они начали поклоняться, по сути говоря, своей готовности не поклоняться идолам. Понимаете? Вот такая получилась парадоксальная ситуация. То есть из всего можно сделать идол при желании. Значит, 26-й пасук. Значит, подобные же ремезы есть в вещах, изъятых у царей медианских. Там дальше перечисляются трофеи. Значит, сагроним. Мы уже говорили, это административный надзор. От слова «согер» – тюрьма там и так далее. Надзор. «Нецифот» – это от слова «легатив», но это что-то капать. «Легатив» – это проповедовать. Это намек на проповедь своего мировоззрения. «Нецифот». Да? «Матив» – это проповедник. «Бигдей аргаман» – «бигдей аргаман» – значит, пурпурные одежды. Ну, это символ всего еще. Пурпур, значит, аргаман – там слово «лиргом». «Лиргом» – это «побивать каменями», «побивать». Да, камнями, лиргом. Значит, это намек на военную карательную силу, лиргом. Бигдей аргаман, сила такая в мышцах. И, значит, анакот там идут. Анакот это, анакот учится, значит,
это
на...
Удар.
Не, анакот это на, намек на цавар, шея. Что-то крупное и на шейность. Это то, что кольца на шее, на шейные кольца. Это символ заносчивости. И шея высоко поднята, и анакиют, ощущение себя, значит, чем-то таким, знаете, исполинским, титаническим. Значит, личная такая вот заносчивость, высоко поднятая голова и все это. Значит, вот это все эти вещи, то, что характеризует медианитян. У евреев не должно быть такого. Значит, все это Гедеон превратил в эфод, носитель духовной власти, все вместе. Те незымы и этот шалаль, да, все эти аспекты. Значит, он превратил в эфод, носитель духовной власти, авторитета, облачения служителя, в котором воплотились те огромные силы, которые были изъяты у медианитян в результате чудесной победы. Значит, вот это эфод, это особая одежда, да, эфод, одежда первосвященника, он все это дело соединяет туда, и, значит, показывает, что вот эта концентрация сил, так, значит, это должен быть, значит, демонстрация общего трофея, вот когда чудесным способом все это происходило, чтобы она укрепляла веру евреев в небесное заступничество, напоминая об этой победе. Понимаете, да? Но они как бы все это снизили, и, значит, этот резервуар сил, зафиксированный в одном месте, значит, он на них потом влиял таким образом, что сбил с толку и вызвал головокружение. После смерти Гедеона, значит, стал предметом культа. Такая вот, значит, произошла метаморфоза. И в конце, значит, конец главы, хотя Гедеон отклонил предложенный ему статус царя и не прочил царствие своим сыновьям и внукам, тем не менее ореол великой победы и его духовного руководства, его, значит, несравненного высоты его личной, из Рима, в частности, в эфоде, который остался после него, значит, он создал вокруг него, вокруг его имени и его потомства атмосферу культа. Понимаете?
Это стало западней для них.
Да, воизну коль Исраэль, ахарав шам. То есть по ремезу это из Нун, значит, они блудили, да, значит, идея идолопоклонства связана с Эфодом, а по пшату, по ремезу, за Гедоном, понимаете, из Нуаха Равшам. Он не смог в достаточной мере его пресечь, и многочисленные сыновья видели себя в роли наследных принцев невольно, что-то такое у них, значит, такое, значит, просматривалось. В их числе был и Авимелех, сын жительницы Шхема. Который был изначально воспитан по крайней мере, матерью, это уж точно, значит, в каких-то особых амбициях. Поскольку она была всего лишь наложницей, Пелегиш, то есть он как бы был там 71-м, условно говоря, он был отдельно, он был последним, захотел стать первым, понимаете, его права были минимальны, значит, он решил всех обойти. И его, значит, имя, которое мы его назвали, Авимелех, отец мой царь, оно тоже, вот, значит, в честь отца царя, оно тоже, значит, определило его характер. И такое же имя было у Авимелеха, там, династия Авимелехи, там, вот их цари называли Авимелех. То есть вот что-то, какое-то упущение было связано с Авимелехом, что и отразилось на последующей судьбе детей Гедона. Авимелеха и его 70 сыновей. Это, значит, в следующей главе.
Простите, я оговорился, Авимелеха и его 70 братьев, конечно.